Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, здравствуйте. В эфире программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Напротив меня Юрий Кабаладзе.
Добрый вечер.
Мы сегодня оба два. Итак, на этой неделе прошла 6-я пресс-конференция президента России Владимира Путина. Установлены очередные рекорды. На конференцию собралось 1232 журналиста. Разговор продолжался 3 часа 32 минуты, что на 6 минут больше, чем в прошлый раз. Сегодня в студии у нас Лилия Федоровна Шевцова, ведущий сотрудник Центра Карнеги, Алексей Чедаев, член общественной палаты, автор книги «Путин. Его идеология». Итак, мы, знаете, как я предлагаю наш разговор построить? Я предлагаю таким образом. Вот первые 25 минут до новостей обсуждать одну тему, мною предложенную и, на мой взгляд, важную. А вот после новостей поговорим о том, что вот лично вам показалось примечательным, занятным или же симптоматичным. Вот предлагаю такое. Возражение есть? Такую схему?
Да, Светлана Кинзина, на вас не похоже такой вообще такой подход.
Я просто еле успела найти.
Я не смею.
И вот задыхаюсь.
Возражать.
Управляемая демократия.
Абсолютно.
Я в духе.
Я согласен.
Хорошо. Юрий Георгиевич голосует за. Итак. Что я предлагаю? Я предлагаю обсудить вот что. На мой взгляд, было две важные, такие главные темы в пресс-конференции. Это энергетическая безопасность и вопрос о преемнике. Может, мне так показалось. Но уже посчитано, что 6 раз президент уклонился практически от ответа на вопрос «назовите преемника». Не назвал имя. Сказал только, что элита наша вряд ли выдвинет консолидированного единого такого вот преемника, кандидата, и что он назовет, судя по всему, осенью, и что во главе государства встанет тот, кого честно и демократично изберут граждане через год на выборах президента. Вот, собственно говоря, что было сказано, но предлагаю поговорить о преемнике и о том, что и почему захотел или не захотел сообщить нам президент. Вам не показался важным вопрос о преемнике или то, как себя вел президент, отвечая на этот вопрос?
Света, на кого вы смотрите?
На кого? Давайте на вас, Лилия.
Если вы, кстати, позволите, я вернусь немножечко к своей учительской привычке и помещу вопрос о преемнике, который, мне кажется, очень актуальный. Ага. Во-первых, для России, во-вторых, для уймы людей, а потом и для всего мира. Я помещу этот вопрос о преемнике в более общий формат. Формат этого действа. Давайте начнем с этого. Представьте себе, что подобного рода пресс-конференция с участием 1200 журналистов происходит в Германии, Франции, так, Норвегии, да. Соединенных Штатах. Угу. Юра, ты представляешь, чтобы это произошло с Блэром? И Блэр выступал перед 1300 журналистов.
Нет, это я вообще это жанр какой-то особый.
Я услышала слово жанр, между прочим, очень хорошее слово. Следующая подсказка. Вот это действо, вот этот жанр, вот этот формат очень много говорит, во-первых, о российской власти, во-вторых, о российской политике, в-третьих, о том, как будет решаться вопрос о преемнике. Ведь все эти люди пришли на встречу с президентом Путиным не потому, что Россия сейчас проблема номер один в мировой повестке. Есть некоторые страны более интересные, более драматические. Они пришли не потому, что ожидали какого-то цирка. Они пришли потому, что, очевидно, в России нет публичной политики как таковой, когда интересны многие институты, различные политические деятели. Существует та публичная политика, в виде, скажем, такого пруда с множеством рыбок, да? Угу. Которая существует вот во всех тех странах, которые мы перечислили, и в одной из них работал Юрий Кабаладзе. А существует демиург, а именно один политический институт, один политический лидер, который в принципе и является и основателем политической жизни, и воспроизводит эту политическую жизнь, и дает ответы на вопросы. И поэтому журналисты пришли посмотреть на его выражение лица, на то, как он и где ставит запятую. И, по сути дела, они занимались новой кремлинологией. Вы помните, Света не помнит, но мы с тобой помним, когда мы изучали советскую политику, и Запад изучал представлял советскую политику по снимкам людей на мавзолее. Кто как стоит. Теперь новая криминология. Как Путин отвечает? Какая у него мимика? Когда сердится? Правда, он сказал, я сержусь, значит, ты не прав. Помните роскошная фраза во время пресс-конференции? Но к чему я двигаюсь? Я двигаюсь к тому, чтобы сделать вывод, используя Юрина слово «жанр». Тот жанр, который мы наблюдали, то действо, которое мы смотрели по телевизору, а журналисты на нем присутствовали, говорит о своеобразной системе власти, которая возникла в России. Эта власть персонифицированная, и она не может пока себя воспроизводить, даже если бы кто-то этого захотел. Иначе, чем через назначение преемника, даже если этого преемника назвать кандидат. И, допустим, я скажу сейчас, некоторые мои друзья мне позвонили после того, как Путин сказал вот эту фразу «преемников не будет». Помните?
Да.
Он сказал, будут кандидаты. Они сказали, вуаля, новая страница в истории России. Наконец-то политика идет в направлении от персонифицированной власти, наконец, к какой-то институциональной структуре. Я сказал, подождите. Отказ от слова «преемник» не означает отказ от машины, которая воспроизводит преемника. И, по крайней мере, сейчас я могла бы сказать, мы можем сделать вывод, что Путин отказывается от самовоспроизводства власти через назначение и указывание пальцем, если, скажем, если через неделю мы увидим, что он предлагает вернуться нам к политической состязательности. И Первый канал возвращает программу Светланы Сорокиной, даже с Кабаладзе. Она приглашает не тех, кого ей укажет Эрнст, а нас с Алексеем, ну, кроме этого, Сатарова, Гарри Каспарова и так далее. Вот это будет значить...
И Касьянова не побоимся этого слова.
Вот это будет означать, что произошло на этой пресс-конференции нечто новое, какой-то переход к новому качеству.
Однако ваши знакомые, какие оказались чуткие к произнесенному слову. Они прям вот считывают, слово возникло, а значит, изменилась ситуация. А жанр я бы назвала «Ко мне бандерлоги».
Да.
По-моему,
Алексей
это
так улыбается.
Да. Джоконда просто. Да.
Ну, я тут, чем дальше сижу, тем больше в корне совсем не согласен, что тут говорится. Вот, во-первых, по поводу 1232 журналистов на пресс-конференции. Я не знаю, вам не приходило в голову, что их туда не пригнали, они сами туда пришли.
Так
и
нет.
Что связано это не с тем, что у нас вот настолько интересно вот, и настолько уникально именно вот это вот событие изречения первым лицом чего-то, а просто особенность русской политической культуры состоит в том, что всякий самый специфический человек, как в помните, вот владивостокская тетенька, считает себя журналистом. У нас письменная культура и письменная традиция. Естественно, в качестве журналиста они приходят поглазеть на государя.
Никто не говорит, Леша, я только перебью вас, никто не говорит о том, что их пригнали. Мы говорим о рекордности журналистов и уникальности жанра.
То же самое я могу сказать и по поводу вот этой темы с преемниками. Понимаете, мне, например, совершенно очень заметно, что сама тема преемников, она же педалируется не российской властью и не российской элитой. О ней гораздо больше говорила оппозиция последние два года, чем вот, собственно, как бы провластные или прокремлевские силы. Почему? Потому что сама по себе постановка вопроса о преемнике, она оскорбительна для избирателя. То что она означает? Кого назначит, того и выберете. Вот. В этом контексте... Удивительна убежденность в этом. Убежденность, которую пытался, естественно, разрушить Путин, и он будет продолжать ее разрушать именно в логике перехода от персоналей к институтам. Здесь я полностью согласен с постановкой
вопроса. Леша, а вы сомневаетесь, что назначенец будет президентом?
Я абсолютно уверен, что он сознательно ведет дело к тому, чтобы его собственное окружение выдвинуло как минимум несколько проектов наследия. Я имею в виду российское руководство, то, которое есть. И среди этих проектов наследования выбирали все, и в том числе и он, конечно. Вот. И мне кажется, это очень мало имеет отношение к тому, о чем говорится по поводу там, указывающего перста, монархической традиции и всего остального, чем с таким пафосом.
Лили хочет возразить, пожалуйста.
А может быть и согласится.
А может и согласится.
Кстати, я с Алексеем согласна в одном. Вообще слово «преемник» для нашей аудитории, для российского общества, которое уже 15 лет живет вне коммунизма, это оскорбительная вещь. И даже участвовать в дискуссии о преемнике тоже было бы оскорбительно, если бы сама проблема преемника вообще не имела никакого отношения к реальности. Но даже если, например, слово «преемник» говорит оппозиция, что неправда. Оппозиция, очевидно, вынуждена дискутировать о проблеме самовоспроизводства власти, но отнюдь не в плане общего дискурса, потому что основное время на радио, кроме «Эхо Москвы», на телевидении занимают кремлевские пропагандисты. Именно они разрабатывают эту тему. Для того, чтобы в этом убедиться, нужно посмотреть любую аналитическую программу недели, где все те же лица с теми же именами, кстати, лица, перешедшие к Путину в наследство от Ельцина. Они разрабатывают тему воспроизводства власти, используя слово «преемник». Это во-первых. Но с вами соглашусь, что проблема преемничества для нации, которая себя уже осознала, это несколько оскорбительно. Во-вторых, Алексей, вы упомянули о том, что тенденция такова, что сам Путин мастит дорогу к институтам. Я была бы рада, если бы так происходило в реальности. Но даже само действие, которое мы имели возможность наблюдать, говорит о другом. С народом общается, ну, если не демиург, то царь, то монарх, то, по сути дела, руководитель корпорации, в которой мало кто может сказать свое слово. И более того, если это так, то мы можем представить Владимира Владимировича в роли этакого минера, с рычаткой за пазухой, который собирается подорвать им же созданную вертикаль.
Скажите еще шахида.
Ну хорошо, давайте изобразим Путина в виде шахида, который взрывает собственную вертикаль. То есть ту конструкцию, которую он так долго, в течение почти 6 лет, создавал.
Простите, простой вопрос. Может монарх или демиург сказать, я не правлю, я работаю?
Послушайте, дело не в словах. Вы не переводите дискуссию, так сказать, в риторический...
Вот она, эта манера, не верить словам, анализировать, что там скрыто за словами, изучать, вот по каким-то там, читать между строк. Это вот удивительно, что буквально по словам читать и слушать никто не собирается и не пытается.
А кто что привыкли, что слово мало значит?
Вы же, наверное, не помните советского времени, а мы помним, когда верили словам, и нас заставляли верить словам. Теперь мы верим делам. Вот когда Владимир Владимирович скажет, вы знаете что, вот я подхожу к концу своего срока. И я подумал, что у меня должна быть миссия. И эта миссия будет не превращение России в сырьевую державу, 46% экспорта которой составляет сырая нефть. А Россия должна быть свободной, нормальной страной. А для этого я хочу, чтобы, во-первых, была свободная пресса, независимый суд, независимый парламент, который формирует правительство.
Как это повлияет на структуру экспорта?
О, боже мой. Послушайте, давайте начнем сначала с этого. По крайней мере, в этом парламенте эти депутаты, и, может быть, вы будете депутатом, они будут обсуждать, почему России не удалось диверсифицировать экономику. Разве этот парламент не свободный парламент, которым руководят из...
С утра до вечера обсуждает именно этот вопрос.
Так почему же они не принимают никаких решений?
Светлана,
с утра до вечера принимают
эти
решения. Просто, извините,
а где результаты этих решений?
Вы что, не знаете, что за последние, по крайней мере, 10 лет, это началось еще при позднем Ельцине, вот тема диверсификация экономики, там, подсадки на сырьевую иглу, это вообще головная боль нашего начальства. И любой мошенник и шарлатан приходит с проектом
боли,
и говорит, вот, смотрите, я вам принес проект какого-нибудь перспективного развития чего-нибудь, там, или там зато, или еще что-нибудь. И видно, что, скорее всего, будет распил. Но при этом паранойя по поводу того, что вот ужас, мы сейчас превратимся в монную экономику, сильнее. И на это многие годы большие бизнес-группы делают очень большие деньги.
Светлана, Алексей, я обладаю эксклюзивной информацией. Я должен с вами поделиться, потому что я просто уже не могу.
Да.
Лиля, потрясенная конференция. Она вот эти все последние дни работала над новыми законами самопроизводства российской власти.
Самовоспроизводство
российской власти. Она вывела 4 закона. Первый. Уйти нельзя, остаться.
Так,
где ставить запятую?
Да, понятно.
Второе. Тянуть как можно дольше. узнать как можно раньше. То есть задача Путина тянуть как можно дольше, задача окружения узнать как можно раньше.
Так.
Отрицание, отрицание, это Лили сама пояснит. Это очень интересная конструкция. И четвертое... Нет, я могу, но я не хочу лишать тебе удовольствия.
И четвертое,
бегство мышей с корабля. Понятно, да?
А, я добавлю пятое, черномырдинское, отродясь такого не бывало, и вот опять.
Ну, между прочим, у меня предложение, перед тем, как я объясню закон номер три, у меня предложение, почему бы нам не предложить нашим слушателям дополнить ряд вот этих законов, которые, очевидно, в какой-то степени будут влиять на нашу политику, жизнь, вплоть до марта, очевидно, 2008
года.
Законы ближайшего года.
Законы самовоспроизводства власти,
а законы
так,
самовоспроизводства власти.
Как каждый из нас их понимает.
Угу.
Вот, например, расшифруем, скажем, закон второй, тянуть как можно дольше. Ведь, собственно, вот этому закону была посвящена вся пресс-конференция президента Путина. Он хотел доказать окружающим.
Может, я никуда не предложим, может быть, на СМС присылать, да?
Ну, это знаки можно
сказать.
Или телефонные
можно
звонки.
На интернет
как?
И звонки.
Ну, вы знаете, вы можете сделать это, так сказать, недельным это занятием для аудитории.
Ага. Хорошо, вы знаете что, для желающих дополнить ряд Лилии Шевцовой.
Нет, почему? Это будет коллективный ряд.
Кабаланзе,
Сорокина,
Черномырдин.
И Черномырдин.
Я буду здесь у вас оппозиция.
Так, у него будет законы политического воспроизводства. А я напоминаю номер в Москве 970-45-45. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения на СМС, если вам интересно сформулировать закон воспроизводства власти или самовоспроизводства власти в России. Пожалуйста, делайте свои формулировки. Итак, Лилия, что можно пояснить по третьему закону?
Так, я сначала закончу со вторым.
Да.
Что означает тянуть как можно дольше? Вся пресс-конференция Путина была посвящена именно этой задаче. Он хотел успокоить общественность, прежде всего политическую. Согласен, Юра? И сказать, ребята, я никуда не ухожу. Что это вы меня выталкиваете? Некоторые обратили внимание на его фразу о том, что преемников не будет, будут кандидаты. А нужно было обратить внимание на другую фразу. Я никуда не уйду и найду момент и время для того, чтобы высказать свои предпочтения. Что говорит о том, что для него нужно растянуть этот процесс. Либо мыши убегут раньше с корабля, чем того нужно. А
то
для
есть
элиты... вступит
действие четвертое.
Да, а элита же нуждается в том, что наконец узнать, кто же сядет, и можно варить кашу по-новому. Это второй закон.
Лили, вот
третий закон.
Отрицание, его надо обязательно расшифровать. Да.
Это означает повторение того, что было при переходе власти от Бориса Николаевича к Владимиру Владимировичу. Каждый новый лидер не только является продолжением или гарантирует преемственность курса. Нет, в какой-то момент он должен получить новую легитимацию власти. А новая легитимация власти – это только отрицание предыдущего. То есть то, что сделал Владимир Владимирович и с курсом ельцинским во многом, и с ельцинской командой не сразу, но уже начиная с 2002 года. И если новый лидер, который придет в Кремль в 2008 году, увидит, что лежит на столе, сколько много отложенных реформ, начиная от пенсионной, кончая административной, антикоррупционной, военной, местного самоуправления, ЖКХ и так далее, он схватится за голову и придет к выводу, нет, надо делать резкое отрицание, потому что я не хочу нести ответственность за все это. Вот в этом суть закона отрицания.
Понятно,
отрицания.
Алексей.
Лили, подождите секундочку, а вы полностью исключаете возможность того, что Владимир Владимирович останется сам? Этот вопрос решенный.
Я думаю, что мы недооценим его интеллектуальные способности. Он понимает, что если он остается, это значит, каким-то образом нужно менять свою очень явно выраженную, несмотря на всю лексику, про западную ориентацию. Россия не может сохраняться как, в общем, партнер Запада вот именно в этом формате. Второе. Он понимает, что чем дольше остаешься, тем более за пределами конституционного срока, это не только смена конституции, ты начинаешь быть, по сути дела, заложником того круга, который окружает тебя. И чем дольше ты сидишь, тем больше ты от них зависишь. Ведь именно того
вряд ли ему самому уже хочется, да?
Я думаю, что он себя ведет второй год, как будто эту проблему для себя он решил.
Решил внутренне.
И более того, глядя на элиту, может быть, у меня неправильное впечатление, я думаю, что и элита уже отнюдь не хочет партии третьего срока. И ни одного человека мы не найдем, который бы сказал, я принадлежу к партии третьего срока. Скорее всего, эти люди устали от ожидания, как в коридоре у зубного врача. И хотят, скорее,
как
чтобы
же, есть заявление очень известных представителей элиты, которые говорят, что мне делают бурно от мысли, что
нас покинет.
Есть такие представители, которые не обладают чувством иронии, чувством воображения и ошиблись. Я имею в виду в том числе и Колесникова, который считает,
нет,
что...
Нет, я сейчас не Колесникова веду, а люди, которые во многом формируют общественное мнение, они заявляют...
Нет, если массово говорить, то вряд ли. Вряд. Но может ведь испугаться в последний момент тот же Владимир Владимирович ситуации, что там преемник не удовлетворяет каким-то его соображениям.
Вы знаете, я, пожалуй, должен сказать, что все-таки партия третьего срока есть и активно действует. Но состоит она не столько из отдельных испугавшихся, замандраживших российских чиновников или там представителей патриотической интеллектуальной общественности, сколько из врагов России на Западе. Потому что то, что происходит в последние полгода с тем, как освещается Россия, как за уши притягиваются именно к Путину все более или менее серьезные скандальные события, связанные с Россией, создают впечатление, что есть силы, которые ведут дело к тому, чтобы Путин испугался уходить. Чтобы он дать ему понять внятно, что спокойной жизни после 8-го года ему не будет, и тем самым он должен как-то определяться.
Алексей, назовите эти силы на Западе. Ну хоть в какой стране, среди каких кругов, хоть в каких изданиях они это говорят. И если они критикуют, все ли они хотят сохранения Путина, а может быть, они критикуют его, чтобы он побыстрее ушел?
Задача здесь же не в том, чтобы сохранить Путина. Задача же здесь состоит в том, чтобы ослабить Кремль. Хорошо. Неважно, кто во главе его. А заметьте, что Путин третьего срока – это слабый Путин. Это более слабый, чем Путин второго.
Да, в этом вы согласны со мной.
И в этом смысле те, кто хотели бы ослабить Россию, сделать ее более уязвимой и более в силу этого договороспособной порядка, принципиальных позиций.
Назовите
это парадоксальное утверждение, потому что для современной России, для современной элиты такой подход, если вы хотите сохранения Путина, так вы, значит, за Россию, так?
Они против.
Это уже очень сложное.
Да, сложное построение.
Но мы с вами понимаем, что Путин третьего срока – это слабый Путин.
Да.
Более слабый.
Это что-то очень сложное.
Да, без его знания.
Есть и шизофрения. Некоторые в политике, так сказать, не избавлены от этого свойства. Я не исключаю, что где-то в каком-то углу есть силы либо элементы, которые так рассуждают. Но мы же говорим об общих тенденциях, а не о тех, кто сидит в углу.
Ну и вообще, конечно, я хочу поддержать Лилю, вот этот вот тезис, вот есть силы на Западе, всегда это мифические какие-то. Мы так верим вот это существование заговора.
Подождите,
такие...
ну какие мифические силы? Ну, когда у нас возникают конфликты по той же энергобезопасности, по тем же энергетическим соглашениям, здесь силы предъявляют себя никак не мифические, не конспирологические, а вполне явно. Вот они государства, вот у них есть такие национальные интересы. Они вполне открыто обсуждаются, открыто всерьез, вот как вот показало исследование документов из урны, значит, этих самых, когда государства Евросоюза, да, лидеры Евросоюза, о чем они говорили перед встречей с Путиным, да, как они всерьез обсуждали, как бы нам совместно посильнее надавить на Путина, чтобы прогнуть его в вопросе об энергетической
карте. Ну так это же нормальная политика. Вы
Они защищают свои национальные интересы.
Разумеется, никакой конспирологии в этом нет. Конечно. Желание ослабить Россию – это вполне естественное желание.
Что
очень сильно зависит,
Алексей.
И все сильнее зависит сегодня от ее от торговли.
Алексей, вы знаете, что было самым страшным сном, кошмаром Америки в 90-е годы при Клинтоне? Вы знаете что? Страх слабой России. Они боялись, неужели эта страна может... Боже мой, да с этими ракетами! Неужели она развалится? Страх слабой России, который не может контролировать Индию. Вот основной кошмар
Запада. Вот здесь прервемся на пару минут, потому что сейчас время новостей середины часа. А потом продолжим.
Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
И Юрия Кавалладзе. Итак, еще раз здравствуйте. Это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина, Юрий Кавалладзе, а также Лилия Шевцова и Алексей Чедаев. И мы с вами говорим уже полчаса о том, что же произошло на пресс-конференции, которую провел президент, шестой пресс-конференции, которая прошла только что на этой неделе. Мы говорили о преемнике, об этой теме, от которой президент, в общем, пока уклоняется. И сейчас, наверное, немножко завершим ее, а потом я все-таки предложу перейти к таким более общим вопросам о том, что поразило, понравилось или показалось симптоматичным. Итак, есть какие-то итоги, есть какое-то завершение по нашему обсуждению темы преемник? Вот что бы хотелось сказать еще о преемнике, об этой теме?
Я тут думал о трех законах, которые сформулировал...
Четырех.
На самом деле понял, что все это просто переложение на политологический язык известного советского анекдота про директора, да, там с тремя письмами, когда приходит новый директор, старый ему говорит, вот три конверта скроешь, значит, по одному через полгода скрывает первый, значит, вали все на меня, скрывает второй, обещай, скрывает третий, вали три, значит, пиши три письма.
Понятно.
По-моему, это вот такого типа рассуждения, они просто характерны для этого этапа, потому что Путин сейчас, конечно, находится в как раз в стадии пиши три письма, и, собственно, по конференции было очень заметно, что он, похоже, чуть ли не единственный человек, кого вот наглухо не волнует тема преемника. Потому
Слушайте,
что
анекдотик-то больше... работает. Чем... До сих пор анекдотик-то работает.
Потому что его гораздо больше волнует.
И Валина преемника, я обещаю.
Алексей, ну как это может его не волновать? Да? Если он даже для себя определился и решил твердо, что он уходит, все равно ему не может не волновать вообще, кто придет
вот
за ним.
У меня по конференции сложилось ощущение, что его гораздо больше волнует тема Путина.
Путина после...
Нет, дело даже не в том, что он лично будет делать после 8-го года, сколько, грубо говоря, что о нем напишут в учебнике истории.
Вы знаете что, то, как прошла эта конференция, то, как президент отвечал на эти вопросы, все же говорит, что президента не может не волновать, сможет ли он проконтролировать вот этот процесс, который мы назвали процессом самовоспроизводства власти.
Конечно, волнует.
И среди тех вещей, которые его волнуют, очевидно, сумеет ли он удержать статус-кво?
Конечно,
сумеет
ли
доказать элите, ребята, не спешите, ребята, не нервничайте, ребята, я у вас еще главный. Следовательно, проблема расколется, элита не расколется. Останется ли вот эта борьба бульдогов под ковром, либо она выйдет наружу?
Удержит ли президент этот
роль? Конечно, ага. Света, сможет ли он удержать политические страсти по поводу одной вещи? Юра об этом знает больше. Перераспределение собственности, которое идет бешеными темпами. Мне прислал письмо один предприниматель, сказал, вы не видите раньше, что сейчас идет просто резко поросят. То есть они меняют собственника. Когда меняешь собственника, конечно же, это имеет политический импульс. И последний вопрос. Помните, что модель лидерства Путина была сформирована после августа 99 года. И, собственно, где-то 4-5 месяцев понадобилось народу для того, чтобы народ захотел власти защитницы. Народ захотел власти, которая бы стабилизировала ситуацию, защитила его личную безопасность. Помните 99 год? Сейчас, если мы взглянем на запрос, который идет из общества, очень трудно сказать, чего хочет общество на сей раз. Стабилизатора, а может быть лидера социальной ориентации, тогда это скорее Дмитрий Медведев, а может быть лидера, который бы защитил от происков врагов, о которых говорил Алексей
Чедаев.
Вот, тогда это силовик. Но, по крайней мере, последние данные, которые я сегодня посмотрела, кажется, по ВЦИОМ, боюсь ошибиться, говорит о том, что 60% избирателей готовы проголосовать на человека, который укажет Владимир Владимирович пальцем. И из них где-то 40%, около 40%, готовы проголосовать за Дмитрия Медведева. Следовательно, за социально ориентированное лидерство с либеральным мягким уклоном.
Либо,
и только 11%
Сергей Иванов. Либо-либо из-за того, кто более раскручен по ящику. Вот и все.
Света, кто больше раскручивает?
Медведев.
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 Пока.
Медведев пока.
Сейчас он вырвался, но, может быть, сейчас произойдет.
Медведев.
Здесь есть одна вещь. Путину и власти нельзя допустить до ситуации, когда элита раскалывается и появляется ситуация, которая бы повторяла ситуацию с Устиновым. Выходит национальный лидер, не согласованный с президентом. Вот этого они не хотят.
Алексей,
я предлагаю все-таки... Коротко говорите, в чем не согласны. Я хочу успеть еще по другим каким-то вопросам.
Лиля перехватила, она контролирует меня.
Коротко, в чем вы не согласны, Алексей? Мы сейчас вас...
Алексей.
Я не согласен с постановкой вопроса по поводу того, что кто более раскручен по ящику. Это, по-моему,
абсолютная истина. Тут даже спорить не о чем.
Нет.
Даже спорить не о чем.
Вы меня извините.
И Путин медиапродукт.
Сегодня... Вот это... Мы все жили миражом медиакратии. Я думаю, года так до 2004-го. Украина, пожалуй, была хорошим отрезвляющим средством от этого миража. Когда все, без исключения, медиа на Украине принадлежали одной силе, а при этом общественное мнение неуклонно месяц за месяцем сдвигалось в сторону совсем другой. Иными словами,
Украина,
контроль над медиа, конечно. Но, вы знаете, демократия от диктатуры отличается только тем, что демократию нельзя просто так бомбить.
Боже мой. Ну ладно.
Никаких нам нужно написать уже... новый учебник политологии. Да. Предлагаю скорректировать, Лиля.
Потому что если украинский выбор называть демократическим, я там был, я это видел. Живу.
Они были бы демократическими, если бы мы так не вмешивались.
Я говорю о выборах, этого года.
А, этого года.
Итак, давайте не углубляться в Украину. Предлагаю это отдельной темой взять. Я хочу успеть за оставшиеся 19 минут поговорить о том, что вас все-таки поразило еще. Вот какие были темы, вопросы, ответы, атмосфера. Я сразу скажу для разгона, что вот меня поразило. Меня поразила вот сама эта обстановка. Журналисты и Путин. Такая встреча фанатов с кумиром. Ага. Сама атмосфера такого обожания. Каких-то вопросов с улыбками. Ага. И просто это что-то было не похожее на, собственно, журналистику. Мне показалось, что не было острых вопросов. Не было самых актуальных вопросов. Я не знаю, я потом вас попрошу, и вы подумайте за оставшееся время в конце, какой бы вы вопрос задали, президенту. То есть меня поразила сама атмосфера. Мне даже показалось, что самому Владимиру Владимировичу было в каком-то смысле скучновато. Он немножко, по-моему, даже презирал собравшихся. Мне так показалось. Вот
ваше можно
ощущение.
Я процитирую близкого друга Лили Шевцовой, известного политолога, журналиста Виталия Третьякова? Какой-то пир вопросной банальщины и журналистской художественной самодеятельности.
Да, есть такое, Было такое ощущение? Леша, у вас было такое ощущение?
Да, было. Причем удивительно, что даже ведущие медиа, в том числе западные, или там какая-нибудь Аль-Джазира, тоже поучаствовали в этом. То есть было полное ощущение, что им на самом деле нечего спросить у Путина, да, потому что, видимо, или то, что они от него хотели узнать, они от него все равно...
Не рассчитывали, реалисты,
получить, да.
И поэтому, с другой стороны, так захватила общая атмосфера.
Да.
И шутили, вот этот юмор путинский, такой рисковый, раскованный, я такой как-то немножко иногда поеживалась.
Общем,
вот это все было.
Омар Хайям, конечно, витал еще в воздухе.
Вот это вот я, мой любимый поэт, поэтому я за это благодарен.
Нет, ну, коллеги, я поражаюсь вашему удивлению. Ну, слушайте, если...
Не удивление, Лилия, не удивление, а вот ощущение такое неприятное.
Света, но если в течение нескольких лет бетонируют траву, если ничто не прорывается через толщу бетона, если деградирует политика, если деградирует общественная жизнь, если деградируют сами политики, если политика и жизнь превратилась в сплошную попсу, равно как и медийная среда. Но чего, какого повороте вы хотите ожидать, а?
Повороты или повороте?
Повороте.
А, вот.
Поэтому это было все естественно. Меня, кстати, ничто не удивило. Может быть, несколько позабавило. Кстати, позабавила это совершенно потрясающая журналистка Мария из Приморья, несравненный Владимир Владимирович. Потому что она сказала одну потрясающую фразу. И несравненный Владимир Владимирович, кстати, был хорошей фразой, потому что привело Владимира Владимировича, физиономию Владимира Владимировича в иное состояние. Но она сказала одну вещь. Я незаявленная, кажется.
Несогласованная, как и мой вопрос.
Да, несогласованная. Раскрыв тем самым кухню этого жанра и формата.
Все согласна.
Спасибо вам, Мария. Но у меня проявилось и доброе чувство во время этой пресс-конференции один раз. Когда я на каком-то часу сидела, наблюдала это действие, там, помните, был ответ Владимира Владимировича на вопрос по поводу учителя сельской школы, которого тягают уже, так сказать, суд за использование контрафактной продукции. Он сказал: «Боже мой, чушь собачья, я имею в виду, Владимир Владимирович». Да. И это стоит всей пресс-конференции, потому что, по крайней мере, один человек, которого явно не посадят на 5 лет, получил что-то от этой пресс-конференции. Одно доброе дело. Хоть один конкретный результат. Второй момент, который в памяти у меня утвердился, я зачитаю это выражение президента. Он дал потрясающий, ребят, он дал потрясающий диагноз нашей политике, нашей системе и нашей власти.
Что сказал?
Соглашаюсь на все 150%. И здесь мы, наверное, и с Алексеем согласимся. Устойчивость власти, говорит Путин, и самого государства зависит от одного важного фактора. Вернее, он сказал, важнейшего. Доверие людей к власти. А если люди видят, что власть коррумпирована, тогда доверие исчезает.
Ну, трудно поспорить.
Разве можно с ним спорить?
Нет, абсолютно.
А от этого выражения, от этого, так сказать, заявления президента, перейдем просто к обычным цифрам социологических опросов. 63% не доверяют власти, органам власти, потому что они коррумпированы. Вот зам генерального прокурора Буксман. 240 миллиардов рублей в год в прошлом году. Это размер взяток. Так? Россия 121 место занимает из 163 по рейтингу коррупции. То есть Путин сделал диагноз системе, которую он построил, и этот диагноз при соприкосновении с реальностью, увы,
оказывается Лилия, это что, последняя пресс-конференция?
Нет, я думаю, что он успеет.
Я думаю, что он успеет.
А зачем? Ну, есть же вот жанр общения Путина с народом, вот когда задают вопросы по телевизору.
Ну, наверное, и то, и другое успеет. Это осенью
будет еще послание. Послание президента.
Или послание
президента, как папа Римский. Разве... У него есть несколько форматов. Это телемост, это послание, это пресс-конференция.
Ну вот эта пресс-конференция разве не эффективнее собрать, может быть, там 5, 10, 15 журналистов, но чтобы это был предметный разговор, чтобы месседж посылали
Юрий,
не только
не
тем
понимаешь.
Людям,
Юрий,
которые
Юрий Георгиевич,
задают
это
вопросы
шоу,
по
это
телевидению.
Формат, это формат другой системы
конечно,
власти.
Но они же имеют этот формат, вот общение
Юрий,
через телевидение.
Это дайте... телевизионный массовый формат в образе
я
шоу.
Я
Нет,
предлагаю новые
шоу.
Формы работы.
Алексей, что вас
следующему президенту?
Что вас поразило, Алексей? Что вам
было
интересно?
У меня, на самом деле, тоже довольно мало, что именно поразило, я так не сказал. Разве что все-таки характерным отличием именно этой пресс-конференции от предыдущих было то, что Путин вел себя удивительно спокойно, потому что все-таки даже, я бы сказал, вальяжно, чего
ну,
никогда не было.
Ну, почувствовал просто
что,
климат, да, в
да,
зале.
Потому что никогда раньше этого все-таки не было. Там было видно, что он как человек изначально не публичный, даже после нескольких лет уже бытия в качестве первого лица, он все-таки
пособраннее, так.
Публичность, да, ему дается с трудом, и он, соответственно, в напряге. Тут он был действительно как-то расслаблен и спокоен.
Предвкушение ухода, наверное.
Нет, я думаю, ничего не ждал. Потому что действительно вопросы были согласованы, ничего интересного не было, такого неожиданного.
Потом это всегда как бы приятно, когда ты улавливаешь атмосферу.
Он держал ситуацию. И также это проявилось еще и вот в ответах на вопросы, скажем, по Грузии. Там, ну, они говорят, что они победили. Ну, хорошо, пусть считают, что они победили, если так, если это способ с ними о чем-то договориться, пусть пишут у себя в газетах, что они победили. Это тоже новое для Путина, мне кажется, 1-2 года назад.
Он бы не сдержал эмоции, да?
Он бы так вот... Да.
Расслабленно не ответил.
Расслабленно не ответил. И, конечно, было видно, что действительно он всерьез подготовился по вот этим основным темам. Теме преемника, тема энергополитики, тема вот эти все социальные.
По каким-то основным темам. Вопросам подготовился, остальное импровизировал вполне спокойно.
Да. Я бы, конечно, хотел все-таки вернуть мяч, значит, по поводу доверия к системе и коррупции. Ведь если мы внимательно действительно вспомним историю путинского правления, то мы обнаружим, что большая его часть – это ситуация, когда тотально непризнаваемое государство. Вы вот поднимите цифры доверия к власти по состоянию там, на 99-й год, они будут существенно меньше.
Доверие лично к Путину или к власти?
И при этом доверие лично к Путину. Путин долгое время был мостом, как бы, когда люди доверяют лично Путину, но не доверяют институтам, руководителям, включая тех, кого назначил Путин.
Доверяют
Путину право, да. Но если мы посмотрим динамику, то эта динамика скорее позитивная для власти. В этом смысле говорить о том, что Путин выстроил такую-то систему, по крайней мере, некорректно.
Знаете, что корректно, Алексей? Корректно то, что факт упрямая вещь. Коррупция не то, что не победила, она усугубилась, это известно. Это известно, так, это признают даже чиновники.
Я бы хотела здесь уцепиться за последний тезис Алексея о позитивной тенденции. Вот у меня здесь последние данные.
У него интересное выражение. Скорее позитивная тенденция.
Да. Последние данные Левады. Только 29% опрошенных считают, что путинская система вертикаль может облегчить благосостояние России и ее нормальное выживание. 43% считают, что только свобода гражданское общество, то есть, по сути дела, реальность альтернативная путинской может облегчить, гарантировать благосостояние России. Но Алексей может не сказать, я сыграю с ним поддавки, он может сказать, а как же так, если 76% населения доверяет Путину. Я скажу следующее, это говорит об отчаянии народа, который, не имея системы, которой можно доверить, вынуждены доверять президенту. Но был совершенно поразительный опрос ЦИОМовцев еще при жизни профессора Левады. Помните этот опрос? Так вот, из тех 70% которые в тот момент поддерживали Путина, только 17% считали, что Путин Владимир Владимирович является действительно успешным президентом. Во всех остальных сферах этот президент оказался неудачником. Вот так население год назад воспринимало рейтинг.
Вы, видимо, перепутали ВЦИОМ с Левада-центром.
Говорю о Леваде-центре сейчас.
Это характерно, что вы ссылаетесь исключительно на данные Левада-центра. Но я даже не буду... Подождите. Я просто не могу здесь не отметить. Вот по поводу этих цифр, о том, что, заметьте, в страшной, авторитарной, путинской России, которая того гляди скатится непонятно куда, которая исключительно монархия, в которой
не работают институты. Мы говорим спокойнее.
И вдруг 43% людей считают, что только демократия, гражданское общество и так далее. Я расцениваю это как крайне позитивный итог путинского правления. И не понимаю, почему эти цифры надо интерпретировать как веру в реальность альтернативную путинской России.
Так, хорошо. Если коротко хотите ответить? Коротко. Хотя переубедить сложно, поэтому я бы не тратила силы.
Давайте
следующее. Успеем, да. Я хочу спросить вас. Вот я уже сказала, что по мне не были заданы какие-то важные вопросы. Кстати говоря, в интернете наши респонденты говорят ровно об этом. Вот неужели у журналистов не появилось желание задать вопросы? Например, нашли ли источник кражи полония, да? Можно ведь было спросить об этом президента, потому что это из России полоний был вывезен. Да? Или почему журналисты не задали вопросов о беспределе в армии, об ответе Страсбургского суда по делу Ходорковского и так далее. Алексей, какой бы вы задали вопрос президенту, если бы вы оказались там в зале?
Ну, заметьте, все те вопросы, которые вы перечислили, по-хорошему надо задавать все-таки не президенту, да?
А Патрушеву бессмысленно. Надо... Ну, вот спрашиваем президента обо всем. Обратите внимание, спрашивали обо всем.
Мне нравится мне эта установка про бессмысленно. Я бы, если бы я действительно работал профессионально как журналист-добытчик информации, я бы все-таки спрашивал тех, кто должен отвечать за это по должности.
Хорошо, Леша.
Не пытаться у президента...
Скажите, какой у вас, если бы вы были журналистом, какой бы вы вопрос задали?
У президента надо спрашивать то, что входит в его непосредственную компетенцию. И если бы я, честно говоря, спрашивал, я бы спрашивал о демографической программе, по поводу которой у меня по сей день есть разные серьезные сомнения и недоумения.
Конкретный вопрос, на который ответить?
Знаете как, меня настораживает идея материнского капитала, но я знаю из жизни, что решение о количестве детей всегда принимает отец.
Понятно, вы бы уточняли о материнскому
поскольку
капиталу.
Поскольку это он заявил в послании, поскольку это его была идея, поскольку он...
Можно ему вернуть
речь, говорить.
Понятно.
Конечно.
Хорошо.
Я бы спрашивал об...
Юрий Георгиевич, твой вопрос.
Во-первых, прежде чем вопрос, я знаю, что природная скромность мешает тебе зачитать вопрос.
Не надо. Вот я очень тебя прошу, пожалуйста.
Я просто выдвигаю кандидатом на пост президента.
Я тебя умоляю.
То есть ты не согласна?
Нет, не согласна. Пожалуйста.
Я не могу. Я вспоминаю текст Шендеровича, когда он, думая над вопросом президента, пришел к выводу, что его интересует, как ему удается сохранить такое вот здоровье и такое самочувствие.
Юра, между прочим, мне кажется, Владимир Владимирович на этот вопрос отвечал на прежние, на прошлогодние пресс-конференции.
Достаточно детально. По-моему, в этот раз тоже что-то было.
Поэтому это самый, по-моему, принципиальный вопрос.
Там еще важно, от какого издания ты идешь. Потому что если ты идешь от издания 6 соток, то тебе придется задавать вопрос о дачниках.
Я думаю, что мы не должны особо цепляться к вот этой фабуле, какой вопрос, потому что сам жанр вот этого действия, он предполагает, что президент участвует в функционировании системы, которая является во многом имитационной. Поэтому есть условия жанра, когда он должен говорить, например, нормальные, хорошие слова для того, чтобы продолжить вот эту мистификацию, либо имитацию. Вот это он и делал. Поэтому каждый раз, когда мы получаем какой-либо ответ от президента, это не означает, что президент говорит по существу дела. Вот, например, мы посмотрим прекрасные вещи. Вот сейчас передо мной лежат все вещи, которые он сказал по поводу нашего экономического и социального развития. Вот, например, хотя бы одну только вещь, которой Россия может действительно похвастаться. Смотрю на выступление президента. Мы, кстати, говорит Владимир Владимирович, погасили в прошлом году 22 миллиарда долларов.
Долга,
внешнего долга другим странам. Но сразу же возникает два вопроса. А в какой степени, Владимир Владимирович, при таких резервах, а резервов-то 303 миллиарда долларов США, это только золотовалютные резервы Российской Федерации. Вот при таких резервах сколько вы компенсировали долга, что вы выплатили российским гражданам?
Внутренний долг.
Внутренний долг. Оказывается, внутренний долг. Для этого нужно посмотреть официальные источники. Только 25% внутреннего долга российским гражданам было выплачено за все время, начиная с первого года его правления.
Вопрос настолько долгий, нерешаемый, что все, видимо, устали уже
после 72 лет, которые уже уходят на тот свет.
Да.
И сразу же, сегодня разворачиваю газету «Ведомости», и там тоже статья по долгу, но только как выплачивает долг. Очень маленькая страна, страна Литва, которая продала свой нефтеперерабатывающий комбинат. Помнишь, «Мозаику нафта»? Продала Польше, получила 1 миллиард долларов. И все эти деньги пустила на одно дело, на выплату бывшего советского долга, выплатив каждому, кто потерял, 900 евро. Но это ли не пример? И так буквально с каждой цифрой...
Да, продать страну, чтобы накормить народ.
Всю страну?
Более того, Света, подождите, Алексей, но есть более еще возмутительнейшая
вещь. Тем более речь идет про другую
страну. Рост корпоративного долга. То есть мы выплачиваем российский долг и советский долг другим государствам, но долг корпоративный, Юр, вот всех этих государственных компаний, прежде всего «Газпром», «Роснефть» растет. И вот у меня последняя цифра, но только за конец 2005 года. Рост долга этих корпораций достиг 216 миллиардов долларов. Да еще, наверное, за прошлый год присовокупим к этому.
Вот удивительно, что вот прозрачнейшим частным компаниям Запад долг, деньги не давал, а вот чудовищ точно коррумпированным, насквозь непрозрачным и неэффективным госкомпаниям путинской России почему-то дает деньги.
Леша, ослабьтесь. Что вы все таким тоном-то вещаете? Ну что вы, ей-бог.
Просто мне манипулируют цифрами. Я же не могу.
Мы же так не говорите. Так, я только хочу вот что сказать. А скажите, пожалуйста, а какая цель преследовалась вот этой пресс-конференции, этими пресс-конференциями? Вот новый жанр, да? Вот какую цель должны решать такие
пресс-конференции? Владимир Владимирович ответил, Свет. Прежде всего, он хотел убедить элиту и Россию в том, что необходима преемственность власти. Раз. Вторая — консолидация власти. Три. Два. Три. Я у руля, я под контролем. Это три.
Алексей, ваше мнение?
Я не очень люблю говорить о целях применительно к регулярным жанрам. Есть регулярные жанры присутствия первого лица в эфире.
Хорошо, ответьте на вопрос. А вообще вот этот регулярный жанр для чего? Какую цель преследуют вот шесть эти прошедших конференций?
Мне будет грустный ответ, но я думаю, вам он понравится. Проблема в одном, что действительно в условиях объективной слабости институтов первое лицо должно как бы постоянно удерживать коммуникацию со страной. В результате этого и в силу чего оно должно регулярно появляться в эфире вот именно в таком формате как бы ответа на все вопросы. Я считаю, это, конечно же, ситуация в логике перехода от персоналей к институтам, конечно же, временное, и наступит рано или поздно время, когда этого не нужно будет делать.
То есть это пропасть между президентом и народным населением, да?
Нет, не пропасть. Это если...
Имеется в виду мало институтов, которые...
В инженерной логике это обходной мост. Пока основной Байпас. Мост не работает, это как бы обходной Байпас, мост, который, понятно. Конечно, рано или поздно будет...
Благодарю. Так сказать, надеемся, что раньше, а не позже. Но благодарю вас. Революция. Уже 9 часов, уже время наступления новостей. Это была программа «В круге света». Спасибо всем участникам. До свидания. До встречи через неделю.
Спасибо.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
«В круге света» со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.